Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 673-й выпуск программы «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу открывает проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова «В неделю о расслабленном». Во второй половине часа вы услышите беседу, записанную на вербное воскресенье 2016 года в память святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I Симанского с первым регентом и основателем патриаршего хора Храма Христа Спасителя Николаем Сергеевичем Георгиевским.
Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сегодня, братья и сестры, Евангелие от Марка, где говорилось, когда пришел Христос в Капернаум, то разнеслась молва об этом, и собралось множество народа в тот дом, где он находился. И в нем не хватало места, даже были заполнены и преддверия. В это время приносят 4 человека, одного расслабленного жилами. Но так как не было возможности пройти в дом, то они зашли на кровлю, разобрали ее и спустили этого расслабленного к Христу Спасителю. Христос, видя их веру, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Некоторые из книжников помышляли в себе, как он богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Но Христос, видя их помышления, говорит: что легче сказать: прощаются грехи твои, или сказать: встань, возьми одр твой и иди. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми одр твой и иди в дом твой. Он встал, взял одр и пошел. Все находящиеся говорили: никогда не было такого, что совершилось сейчас. Христос Спаситель для того, чтобы исправить человека, обращает свое внимание на корень всех зол – грех. Он его искореняет, ибо все болезни идут от греха. Вот как о грехе рассуждает один из проповедников Илья Менятий. Нет ничего безобразнее греха. Даже сам человек, дерзнувший совершить грех, не может спокойно смотреть на него. Он совершает грех, но старается по возможности скрыть его, когда по самой своей воле он идет сказать к нему о нем духовнику, то или искусно намеревается, или же покрывает его отговорками. А все это потому, что хотя он и сделал грех, но не может видеть его, наша совесть действительно есть зеркало, которого человек волей-неволей должен стыдиться. Женщина при рождении чувствует боль, но потом радость. Совершенно наоборот, душа, когда грешит, испытывает удовольствие, а впоследствии боль, и эта боль есть ничто иное, как укоры совести. Пусть снаружи никто ничего не говорит, изнутри осуждает совесть, и это обвинение совести есть самое тяжкое наказание для души. Император византийский Констанц, как говорит в своей летописи Георгий Кедрин, из ревности свойственной власти, которая не выносит товарищества даже своей тени, вынудил своего младшего брата Феодосия оставить престол, уйти в монахи и посвятиться в диакона. Он был рукоположен, но этого оказалось недостаточно. Спустя несколько дней по приказанию императора его умертвили. Новый Каин, святотатственный братоубийца, думал жить без страха и опасности, царствуя один без брата. Но в ту же самую ночь, среди глубокого мрака, когда тиран готовился закрыть глаза ко сну, вдруг перед ним представился невинно убитый брат его Феодосий, облеченный в священную диаконскую одежду. В руке он держал чашу теплой, еще дымившейся своей крови, и страшным голосом сказал: «Пей, брат, я твой брат Феодосий, убитый тобой, а это моя кровь, которой ты жаждал. Испей ее, утоли свою хищную жажду. Пей, брат». От такого видения слов несчастный император затрепетал, пришел в ужас и оцепенел, как мертвый. Он встал с постели, оставил сон, перешел в другую часть дворца. Переждав, отдохнув немного, он снова ложится спать, и снова то же видение, та же чаша и голос: «Пей, брат, так сегодня, так и завтра». И это повторялось каждый день. Каждый раз, как он собирался ко сну, закрывал глаза, тотчас приходил брат и приводил его сердце в трепет словами: «Пей, брат». Он выезжал в поля, в сады, на охоту, в надежде избавить свою огорченную душу от страшного видения. Но и там призрак преследовал, пугал его, и там предлагал ему смертоносную чашу: «Пей, брат». Наконец это стало императору не по силам, и он решил оставить Константинополь и морем уехал в Сицилию, в надежде, что с переменой места может быть переменится и судьба. Но тщетно. Всюду он находит ту же муку, ибо причину этой муки носит в своей совести. Всюду его сопровождает И эта мрачная тень со словами «Пей, брат!» Доколе же все это? Да то ли, пока он по праведному Божию попущению прожил такой муки еще недолго, был убит в бане, и здесь ли он испил всю горькую чашу? Бедный Констанс, несчастный царь, тебя столько лет приводил в трепет невооруженный человек, даже не живой, а какой-то мертвец, нематериальный образ мертвеца, пустая тень, призрак, да, но это совершенный им грех, один, вид которого так страшен, он мог это сделать, но не мог видеть. Эта совесть осуждает его, а укор ее невыносимая мука. Кроме того, в этой жизни совесть есть тайный обвинитель, ибо и сам грех укрывается. Ее укоров никто другой, кроме виновника, не слышит. Но в день суда совесть станет явным обвинителем, ибо и сам грех станет явным. Ее укоры услышит и виновный, услышат и все ангелы, люди и демоны. Тогда мы открытыми очами будем видеть не сновидение, не привидение, но действительно того человека, который убит нами собственноручно или по нашему навету. В руках он будет держать полную чашу своей крови и скажет: «Пей, брат, зверь кровожадный, ты умертвил меня или дарами подкупил судью, или ложью обманул правосудие, так что моя смерть осталась неотомщенной, мои сироты без пропитания, овдовевшая жена моя и родственники опечаленными. В отче они оплакивали меня дотоле, но вот теперь перед божественной справедливостью, перед Богом судьей, я подношу тебе мою кровь, испей, брат». Тогда увидим, как бедный, обиженный нами, будет кричать нам: «Ненасытный, владыка неправедный, коростолюбец! Я работал как невольник, и все мои труды, все плоды, весь доход пошел на выплату долга, а он все же еще живет, мое имя еще значится в твоих договорных книгах, рост на рост, долг на долг, поглотили все мое имущество, мои дети питаются подаянием, жена работает по чужим домам, мой дом угас, я остался наг, моей крови жаждешь, так пей ее теперь, выпей, брат, тогда мы узрим, как сам Иисус Христос действительно со святой чашей пречистых своих тайн в руках будет обличать нас, архиереев и священников, святотатственный клирик, сколько раз ты осмелился служить, но, подумав предварительно, не исповедовался, брал нечистыми руками мое святое святых, причащаться моих тайн оскверненными устами. Ты оставлял церковь и уходил на рынок, забывал о жертвеннике и заботился о своем доме, торговал моей благодатью, ты попирал мою кровь, пей ее, пей, брат. Тогда мы увидим младенцев, которых жестокосродные матери убили еще во чреве. Они будут плакать горькими слезами, где-то убийцы матери. Вы причинили нам сугубую смерть или из расчета, чтобы не кормить нас, или же, чтобы скрыть свое бесчестие. Вы лишили нас света, живого и света божественной славы. Прокляты уста, которые дали вам этот роковой совет. Проклята рука, подавшая вам это смертоносное зелье. Проклята ваша решимость, убившая вас еще до рождения. Взгляните на чистую и невинную кровь, которую вы совершили, осквернили землю. Матери, пейте ее. сколько чего придумал наш ум, никогда в течение всей жизни не оставались в покое, сколько переговорил наш беспокойный язык, сколько сделала наша воля, как склоненная на все злое. Тогда все, в чем мы согрешили, устами, даже до пустого слова, умом, даже до мельчайших мыслей, все, что было со всеми подробностями, объявится перед нашими очами и перед очами всего мира. Перед нами предстанут, свидетельствует Василий Великий, вдруг все наши дела и явится все создание нашей мысли собственными чертами, как что было сказано и сделано. О, что за видение! Тогда обнаружится то, что было показанным и казалось добродетелью, что было ненавистью, оказалось ревностью, что было кознью, оказалось дружбой, что было осуждением и казалось исправлением. Была ли здесь обнаружена подложная подпись? Тогда обнаружится, какое перо писало ее. Исчез из церкви священный сосуд. Тогда откроется, какая рука украла его. Был ли злой умысел донос? Тогда объявится язык, учинивший его. Обманута ли невинная девушка? Скрывается ли виновник? Осужден ли невинный? Тогда будет узнан действительный отец ребенка, и откроется тот обольститель, которого мы чтили, как святого, тот блудник, которого мы считали образцом скромности. Тогда будут узнаны волки овцам, сребролюбец и предатель, Иуда, истинный апостол, лукавый Исав и добрый Яков. О, какой стыд! Мы вдруг увидим все наши дела, как будто в действительности, с их свойственными чертами, как каждое было сказано слово в действительности. Горе мне! С меня струится холодный пот, я весь волнуюсь от стыда, когда иду открыть свой грех духовнику, который будет хранить его в тайне, хотя я и уверен, что он не откроет его, не накажет меня и простит. Как я объявлю свой грех пред очами всех ангелов, они будут смущаться мною перед всеми святыми, они будут отвращаться от меня перед всеми демонами, они будут смеяться надо мною. О, какой стыд, какое смущение! Но ужасаться еще обличение своей собственной совести. Что за мука? Эти грехи, которые вижу, буду говорить я сам, великие и страшные грехи все мои. Я не могу скрыть их в этот день, открывающий даже все тайны и тьмы, ибо это день откровения. Бог дал мне всей жизни легчайший способ получить прощение. Стоило только сказать мне: согрешил, а духовнику отпущаются тебе грехи твои, и я был бы прощен, но не сделал этого. Как часто мы сами, братья и сестры, испытываем в жизни, действительно, когда подходим к духовнику, которому располагается все наше существо, мы ему верим, мы идем, но пот холодный проходит по нашим спинам, и нам стыдно перед ним, как перед Отцом всепрощающим, скрыть свои прегрешения. Что такое грех? Как рассуждает Феофан Затворник, это нарушение пресвятой воли Творца, это уклонение на сторону врага Божия дьявола, это ослепление ума, это искажение совести, это извращение воли, это растление плоти. Все это ведет во тьму. И человек, находясь в этой тьме, он переживает и не знает, куда себе деть. Почему? Как мы часто ощущаем неприятности, как в семье, как в своей душе, как в обществе, как в государстве. Из-за чего? Потому что мы оставили волю Творца своего и уклонились в сторону дьявола. когда человек идет ко греху. Ведь это постепенно он опускается. Сначала у человека появляется прилог, то есть помысл. Потом склоняется воля. Потом услаждается человек этим грехом. Потом жаждет этого греха. Потом идет на решимость согрешить и совершить этот грех. А потом уже происходит само дело. Когда появляется прилог, человек может отсечь его. Тут греха нету. Когда склоняется воля, также человек в силе охранить себя от помысла, и тут греха нет. Но когда он начинает уже услаждаться грехом, тут уже вступает его сердце. Оно разглажает его и склоняется к греху. В решимости и делах у человека парализуется или расслабляются все силы души, и он идет на этот грех. И чтобы нам не находиться в этих грехах, нам нужно смотреть, как жили святые угодники Божии. Память Григория Паламы. Он происходил от богатых родителей, но лишившись еще в младенчестве своего отца, мать старалась ему дать воспитание христианское. Она учила его заповедям Божиим. Он усвоил их, но в то же время, когда он учился, он отличался разумностью, но перед каждым уроком он клал по 3 поклона перед иконой Божией Матери. А потом, когда удаляется он в Отопецкий монастырь, то он всегда произносил, обращаясь к Богу, «Просвети тьму мою». И так часто он провозглашал. И однажды в видении он видит благовидного, святолепного мужа. Это был Иоанн Богослов. И подходит он к нему и говорит, «Ты что так часто эти повторяешь слова?» «Да как же я не буду повторять? Я хочу, чтобы Господь просветил мой ум, чтобы я всегда исполнял Его святую волю». А потом, будучи уже священнослужителем, он находился в затворе. Из затвора он выходил только на 2 дня, суббота и воскресенье, когда он совершал божественную литургию, а в 5 дней он пребывал без пищи и питья. Но когда он служил, его лицо преображалось, оно становилось светоносным, и постоянно у него из глаз текли слезы, и люди, которые находились при богослужении, они видели этот свет, умилялись им и прославляли Бога, что Он послал им такого светильника. И вот и нам, братья и сестры, необходимо отступать от греха, но чтобы отступить от него, нужно предаться воле Божию, ибо, чтобы стать нам на ноги, это дело Бога, без Него начать мы этого подвига не можем, потому что мы находимся в страшных путах и сетях дьявольских, а потому постараемся вместе с словами «Господи, помилуй» всегда взывать «Господи, просвети тьму мою». Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Лаврентия Постникова «В неделю о расслабленном». В нашей студии долгожданный гость, наш постоянный автор Николай Сергеевич Георгиевский, который, наверное, как никто из наших
сегодняшних, да и прошлых авторов не был связан так тесно с жизнью святейшего патриарха Алексия, с его личностью, и может сегодня нам рассказать об этой эпохе, об этих событиях богослужебных, которые предваряют Страстную Седмицу, и о тех переживаниях, которые свойственны каждому православному человеку накануне этих великих дней.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Можно с уверенностью сказать, что мы пришли снова к тем истокам духовного совершенствования, к которым мы приходим по милости Божией каждый год. И каждый год имеем счастье соприкасаться и с вербным воскресеньем, с неделей Вайи, предвосхищающей уже Страстную Седмицу, которая является последним актом проповеди Христа, включая его божественное воскресение и смерть. Смертью смерть поправ. Вот это, так сказать, очень важный фактор, который дает и нам всем надежду на то, что мы после смерти будем иметь жизнь вечную. А смерть, она рядом с нами всегда, где бы мы ни были, ибо нет человека, который жив будет и не умрет, как и не согрешит. Нет безгрешных, нет людей совершенно не похожих друг на друга и так далее. В общем, самое главное то, что остается незыблемая церковь, которая всегда одна и та же и предлагает одно и то же, в принципе. И люди, откликаясь сердцем и душой на все те постулаты церковные, которые у нас есть, отвечают ей тем же любовью, послушанием и совершенствованием своего духовного существования. Это очень важный момент, потому что не все думают, что так все близко, так все рядом. Что такое 46 лет, которые прошли после смерти величайшего иерарха, патриарха Московского Всероссии Алексея I? Это, в общем-то, миг один. А прошло патриаршествование Пимена, патриаршествование Алексея II, и сейчас мы при патриаршествовании патриарха Кирилла. Патриарх Пимен был забыт прочно и сразу. И такое было впечатление у всех, что после Алексея I пошел сразу Алексей II. Это было удивительно, но факт. То есть 18-летнюю эпоху, как говорится, позабыли прочно и крепко. Если мы будем относиться к нашей истории, к нашим историческим деятелям, великим иерархам церкви дальше, то это очень скверно, потому что ведь очень много остались следов их деятельности, что патриарх Алексей I 25 лет служить патриархом в окруженной огнем атеизма церкви, это непосильный труд, но патриарх был большой молитвенник и всегда был очень спокоен, когда на церковь рушились всякие молнии, огни и воды атеистического государства, считающего своей целью уничтожить церковь навсегда в умах, чтобы имя Бог было забыто на всей территории РСФСР, как сказано было в уставе партии вроде даже.
Николай Сергеевич, я с вами, наверное, не соглашусь, все-таки имя патриарха Пимена не было забыто, как вы говорите. Почему вы делаете такой вывод? Его помнят и помнили?
Его помнят люди, которые занимаются церковным уставом, преданием и совершенствованием. Но его совершенно позабыли напрочь, особенно во время патриарха Алексея II. Видимо, потому что эти два имени созвучны друг другу, и простые люди думали, что после Алексея I пошел Алексей II. Вот и все. Что касается патриарха Пимена, то он, конечно, жил одиночкой в том огромном мире и в том огромном сообществе церкви. Он жил совершенно одиноким и говорил мне лично об этом. Полное одиночество, вот что я чувствую. То есть много народу вокруг меня, но я одинок совершенно. И это были его слова, видимо, сказанные от души. И действительно, после его 18-летнего правления, все-таки 18 лет очень много, было позабыто то немногое даже, что было сделано. А сделано было, я считаю, достаточно много, но недостаточно для исторической памяти, может быть, так.
А был ли он учеником, если можно так выразиться, патриарха Алексея I Симанского?
Нет, не был. По той весьма простой причине, что он шел в одно и то же время жизни с патриархом Алексеем I, но по другой, как говорится, колее. Скажем, если у патриарха Алексея была колея Москва-Санкт-Петербург, то у патриарха Пимена скорее была колея какой-нибудь Томск или Омск. То есть он был очень, так сказать, не похож на патриарха Алексея I. Ну, ни по образованию, ни по воспитанию, ни по рождению. Он не был столь возвышен, как патриарх Алексей I, но он был очень честный, очень верующий, очень старательный и очень талантливый во многих видах. Пение, чтение, знание устава, исполнение его и так далее. Он был человек очень запечатанным, потому что, конечно, после тех моментов, которые открылись только после, как его гнобили в разных лагерях, там, Дальнего или Ближнего Востока, я уж не припомню, но главное то, что это дало, видимо, хороший какой-то урок ему быть очень осторожным, и он как-то всего побаивался. Хотя был молодцом против овец и против сильных мира сего, был очень слаб. Он дал фонд мира 5 миллионов церковных денег, так что даже совет по делам, испугавшись, сказал: «Вы уж не давайте так много-то, чтобы люди не знали, что у церкви такие деньги есть». То есть он готов был услужить чем угодно абсолютно, лишь бы не трогали его одиночество, очевидно, так. Одиночество у него, конечно, было не буквальное, но вместе с тем он, конечно, понимал, что стены слышат, пол слышит, мебель слышит и так далее. То есть он понимал, что вся патриархия напичкана звукозаписывающими устройствами всякими, и был очень осторожен, всегда глазами показывая, что он не один. И, видимо, так было.
Николай Сергеевич, мы вспоминаем святейшего Алексея I Симанского, его эпоху, и, по сути, ведь это первый патриарх, наверное, я не упоминаю патриарха Сергия, который был только очень немного на своем патриаршем посту, в эпоху развитого социализма, скажем так, после войны. И все действительно невзгоды выпали во взаимоотношениях церкви и государства безбожного на долю святейшего Алексия. Тем не менее, как-то церковь все-таки была на высоте даже, мне кажется, чисто внешне. Вот когда мы смотрим на патриарха Алексия, мы видим, что он пастырь своих овец, что он возглавляет церковь, что он ни в коем случае не является, как сейчас говорят про священнослужителей той поры, под колпаком безбожной власти.
Как ни странно, патриарх Алексей жил раньше, конечно, патриарха Пимена, и он был намного свободней, намного шире имел взгляд, намного интеллектуальнее, но это уже от воспитания, он совершенно ничего не боялся. Он не боялся никаких скрытых микрофонов, телефонов и так далее и тому подобное. Вот этого у него никогда не было. Он говорил, что думал, думал и говорил, и самое главное, что все было очень четко, очень понятно, очень ясно, очень интеллигентно, очень культурно, очень, я бы сказал, основательно и исторически правильно. Патриарх Алексей не обладал такими данными голосовыми, как патриарх Пимен, но когда он говорил своим интеллигентным, тихим голосом, церковь слышала каждое слово. То есть для того, чтобы слышать патриарха Алексея, не надо было напрягать слух даже при огромном скоплении верующих. Его так любили, так почитали, потому что он был лицом церкви. Его лицо было лицо церкви. И это понимали все. Даже гнобящие церкви и так далее. Говорят, у нас-то патриарх, будь здоров. Когда приглашаем, он был на разные кремлевские приемы и так далее. К нему нельзя было отнестись без преклонения. Даже коронованные лица относились к патриарху с большим пиететом. В этом плане они прекрасно понимали, в какой доле его состояния находится его душа, его сердце. его молитва, его действия, которые должны соответствовать моменту, но вместе с тем быть очень в плане умеренности актуальны. Вот и все.
С другой стороны, мы можем вспомнить Хрущева. А как с этим человеком могли быть нормальные отношения у предстоятеля нашей церкви?
Как ни странно, патриарх Алексей своей интеллигентностью совершенно подавил его. Тот бежал ему навстречу, улыбаясь, а, так сказать, там за спиной говорил, что я бы их всех в повалку отправил в какой-нибудь лагерь, где была бы возможность им служить, но не совращать юные души и наше общество от высоких идей коммунизма и ленинизма.
Николай Сергеевич, позволим себе все-таки пофантазировать или подумать глубоко над тем, что хотела безбожная власть от церкви. Ведь не секрет, наверное, что там были умные люди, они прекрасно понимали, что, во-первых, это что-то глубинное, это присущее русскому народу, вера и церковь. Во-вторых, никто всерьез не думал о том, что общество развитого коммунизма сейчас же вот установится на земле или в отдельно взятой стране. К чему нужны были эти прослушки, слежки, магнитофоны, аппаратура, шпики? Чего хотели от церкви? Почему они, зная то, что церковные люди и граждане верующие, это же достойные граждане своей страны и лучшие, наверное, ее граждане, все-таки продолжали вот такое вот гонение?
Они ждали какой-то случайности, когда кто-то оступится, когда кто-то ошибется, и когда кто-то что-то влепит, то, что можно было бы назвать антисоветчиной, связать это в какой-нибудь узел, типа там какой-то двурушной организации там, и так далее. Но ничего этого не было. Тот же Петерим говорил, и почему вы считаете, что я не нормальный человек? Я нормальный человек, потому что я родился и воспитался в советское время, а вы, скажем, нет. Так я нормальный человек. Во мне ненормального ничего абсолютно нет. То есть они считали, в общем-то, меня, например, спрашивали, да неужели они сами-то вот так верят в Бога и так далее. Я говорю, да, верят в Бога. Еще был казус очень интересный. Привел я однажды в церковь человека, который, ну, в первый раз пришел. Потом он шепотом меня спрашивает, а где, говорит, они переодеваются, гримируются там? Я говорю, Бог с тобой, какие переодевания? То есть ты хочешь сказать, что они такие в жизни? Я говорю, да. Этого не может быть. Я говорю, почему же не может быть? Ты думаешь, они снимают где-то бороды, все эти самые штуки, и отваливают в какой-нибудь коктейль-бар? Да нет, это все... То есть они посвятили жизни церкви свою жизнь, самое дорогое, что у человека есть. И рядом вечность, для которой они работали, а другие не работают. Они не знают, как надо работать над душой, как надо делать те дела, которые могут как-то их защитить от неисчислимых бед, которые ждут умершего человека за гробом, если он не делал добрых дел, если он не верил в Бога, если он не осуществлял заповеди, которые Господь Бог дал. Ибо сказал Господь в одном из Евангелий, читается на 12 Евангелий, по-моему, что те, кто исполняют законы Отца Моего, те не рабы, они друзья мне и Отцу Моему. А те, кто не исполняет, то они рабы, но рабы греха.
Мне будут делать, наверное, замечания, но я все-таки вернусь к этому вопросу и к этой теме. Вот вы же знаете, как никто другой, дневники секретаря святейшего Алексея I Даниила Андреевича Остапова. Существуют они у вас, мы обменивались, я читал. И всякий раз, соприкасаясь с таким бесхитростным, по сути говоря, текстом, который, ну, не содержит в себе ничего особенного. Какая-то маленькая сводка о погоде, о каждом дне, о том, как служит в этот день патриарх Алексей, кого он принимал, какие хозяйственные или церковные дела он решал в этот день. Но почему, Николай Сергеевич, все это так греет душу и согревает удивительно ее? Ведь это же просто, казалось бы, краткие такие сводки. И всякий раз, когда ты вспоминаешь прошедшее время, 70-е, вы 60-е, наверное, 50-е годы, может быть, 80-е даже, сердце согревается, и ты думаешь о той эпохе с благодарностью. Сегодня этого нет.
Когда берешь в руки даже дневники, почему я не хотел и не хочу расставаться с ними до самой моей смерти, набираешься сил, потому что знаешь, что это писали и жили те люди, которых ты так любил, так почитал, так они ласкали взгляд твой и в детстве, и в юности, уже в зрелом возрасте, что теперь таких просто нет. И даже простые дела, которые они там делали, кажутся чем-то очень хорошим, очень существенным и очень поднимающим дух.
Но ведь это не потому, что они знали лично тебя, или тебя лично любили, или оказывали тебе какое-то внимание. Да совсем нет, не поэтому.
Нет, это общий настрой. Камертон. И очень приятно бывает вспомнить, что и ты там был в это время. Даже видел какие-то события, которые описываются там. Потом интересные дневники Даниила Андреевича. У самого святейшего дневники еще более сухие. Несколько строчек на каждый день. Я читал их. Они мало интересны для читающего вообще. Даниил Андреевич был человек очень живой и художественный. Он понимал, как поет соловей, как светит луна, как волны катят на берег. И это все было в Одессе летом. И он, глядя наверх, на звезды и на кометы, говорил: какая Божья красота! Как необыкновенно это прекрасно! И как чудесно, что это вечно!
Вот у меня совсем недавно был собеседником отец Николай Соколов, протоиерей, который один из трех братьев Соколовых, был и подиаконом святейшего патриарха Пимена, и он с горечью так сказал, вспоминая об эпохе, что патриарху заказан был путь везде, кроме вот, пожалуй, Одессы летом. Ну и как-то это прозвучало, на взгляд слушателей уж, наверное, особенно, очень ограниченно и бедно. Действительно, у нас был патриарх под пятой безбожной власти, не разрешалось им никуда выезжать. Но вот вы упомянули сейчас Одессу. А много ли нужно вообще человеку для того, чтобы действительно постигать красоту Божьего мира или красоту взаимоотношений людских? Ведь даже в той маленькой камерной жизни, которая была у нас, я имею в виду жизнь церковную, как-то она была богаче, чем сегодняшняя огромная церковная жизнь.
Вы совершенно правы. Хотя я не согласен с тем, что патриарху был заказан путь, куда хотел, туда бы он и ехал. С другой стороны, это было нужно ему или не нужно, полезно или не полезно. Тогда это было не принято просто.
Не, ну якобы он должен был согласовывать все-таки с советом по делам религии.
Он согласовывать должен был, конечно, каждую поездку, каждое становление епископа и так далее. Это до мелочей все, к сожалению, было так. И председатель Совета по делам религии, улыбаясь, говорил: да у нас заагентурены все, весь священный синод. Ну, а толку что? И в чем агентурность-то, Господи? Люди жили своей жизнью, делали свои дела. Допустим, они считались как-то с какими-то поворотами этого Совета по делам, потому что невозможно было иначе. Но у патриарха Алексея были какие-то договорные дела. То есть вы нам то, а мы вам это. Это было при Карпове. При Кураеве вроде это уже как-то ушло. Но вместе с тем пришло интеллигентное отношение к церкви, потому что люди понимали, что это вечно, а с вечностью не шутят.
Так вот, говоря о личностных таких глубоких отношениях и о вообще личностях, всегда вспоминаешь, к сожалению, ту эпоху ушедшую и эпоху, которую сейчас принято называть богоборческой. Может быть, все-таки в ней не так много было богоборчества, или же это были остатки людей той еще России, которые сейчас, к сожалению, ушли?
К сожалению, тут было так. Волна богоборчества прошла как кампания. И начиналась спокойная работа созидательная в церкви. Потом снова волна какая-то, новый богоборческий, так сказать, толчок. Мы говорили о том, что атеизм и взрыв атеизма был волнами такими. Прошло и ладно, прошло и ладно. Но самое главное, что патриарха это все не беспокоило. Ни его окружение, ничего. Потому что владыка патриарх Пимен реагировал на это очень сильно. Потому что он был в вузах. Он был в работах этих вот вузилищных. И копал какие-то ямы там где-то и так далее и тому подобное. Он понимал, что все это может быть.
А как-то про это не принято говорить или, может быть, даже нигде не отражено?
Отражено у Шишигина только. Нигде больше. Он знал, что писал. Но самое главное то, что он очень глубоко пережил. Ибо даже его стихи, которые там есть, а стихи он писал, и неплохие стихи, они отображают глубинные мысли его, так сказать, существа. И говорят об очень многом.
Николай Сергеевич, давайте еще раз вернемся к эпохе патриарха Алексея. Ведь, смотрите, практически не было открытых действующих монастырей, 3, наверное, обители на весь Союз. Очень мало церквей действующих. Практически ничего не было возвращаемо церкви из храмов. И чем же, по сути говоря, занималась тогда патриархия? И в чем состояла наша церковная жизнь?
Они занимались всем, чем только можно, чтобы улучшить хоть что-то. И когда была, например, передана усадьба Колчевых под дачу патриарха Алексея, то я был потрясен счастьем, которое озарило меня, что там в гостинице, в домике повесили иконку и затеплили лампадочку. Вот тем малым были очень довольны и считали это за чудо, а это и было чудо.
Но, на мой взгляд, главным чудом было все-таки богослужение, то, что присуще, наверное, церкви и церковным людям. Оно соблюдалось со всей строгостью и со всем, если можно так выразиться, великолепием, несмотря на некий аскетизм того времени. Потому что именно в церкви, но, во всяком случае, на моей памяти, можно было найти какой-то смысл в этой жизни.
Были живы старые люди, помнившие настоящую церковь, настоящие дела и так далее. То есть была та эпоха, которая еще не перешла в новую. Была старая эпоха, дореволюционная. Живы были многие люди, которые жили раньше, при царе. Потом, конечно, встряхнула всех война. Это несомненно. Война дала свой, так сказать, акцент на те неприходящие церковные ценности, которые были, есть и будут в церкви. И это главное. То есть люди, которые шли по грани жизни и смерти, они стали понимать все это ярче. И поэтому, когда они пришли, многие ведь пришли прямо в монастыри, в церкви и так далее, то есть они глубоко поняли, что это все проходящее, а вечность вечная.
И все-таки те годы оставили неприятный осадок, вы уже упомянули об этом. Речь идет о так называемом сотрудничестве церковных иерархов или же церковных деятелей, простых верующих людей с властью. А действительно, вот если разобраться сегодня, какое могло быть сотрудничество? Что общего между Христом и Велиаром? О чем могли просить безбожные власти наших простых верующих или иерархов? Следить, понятно, фиксировать какую-то статистику, но к чему, для чего?
Вы знаете, я не был среди них, поэтому сказать что-либо точно и четко я не могу. Но, видимо, были какие-то просьбы, какие-то задания, какие-то исполнения, какие-то даже люди, которые вербовали вот на это все дело. Меня перечисляли много раз к ним, но я им никогда не был, мне нечего сказать было.
А просили?
Очень деликатно, да. Просто нечего. Я говорю, а чем я занят? Вы управляете. Я говорю, я управляю хором. Я управляю, где погромче петь, где потише. Вот и все мое управление, вот и все.
Не боялись отказать, Николай Сергеевич?
А я не отказал. Я просто сказал, что у меня ничего нет. А и в самом деле нет. Ну, если кто-то из... Ну, я говорю, если кто-то из хорян начнет не ту деятельность, которую мы ждем. Конечно, я доложу по инстанциям, да и все. Больше ничего. Я просто исполнял свое послушание от Господа Бога всю жизнь. Сколько Он мне разрешил. Я готовился к этому послушанию много и долго. проходя разные стасидии, градации и так далее. Сперва школа, потом училище, потом вуз, я имею в виду институт Гнесиных. А мне сказали, или вы бросаете регенское дело и уходите из института, или мы дадим вам кончить институт, но вы бросаете церковь. Иначе что же получается, что государство тратит деньги на то, чтобы выучить как следует кого? Да церковника.
А вы что, в те годы учения занимались регенством?
Конечно, дорогой мой. В 69-м году я женился, и в 70-м родился у меня сын, и мне надо было думать уже, как прокормить. А как же? Конечно. Сперва я пел у Комарова, потом я пел у Локтева, чтобы посмотреть, что к чему, и стать заместителем его. Потом я заимел свой хор в церкви святителя Николая на Кузнецах у Шпиллера. Ну, все сказали, конечно, что меня продвинули, дали место, и там никто ничего не давал. Я пришел, спросил, поговорил и стал там регентом. Регентом я там был недолго, до смерти патриарха и еще год. Потому что туда пришел страшный злодей и полная сволочь. Такой был Воробьев Сергей Иванович. Вот там делать стало нечего. Я ушел.
Что с хором самое сложное?
Самое сложное – это кадры. Кадры решают все, как говорил Сталин, и он был совершенно прав. Кадры решают все. Нужно найти людей, не то что не чуждых церкви, а приобщенных к церкви. И обязательно понимающих кожей своей, что они поют и как. Вот когда мы пели страстные песнопения всякие, или пасхальные, или рождественские, многие певчие говорили, что у них мурашки бегут по коже, и они понимают, какие они счастливые люди, что они понимают это все. И потом верующие подходили, благодарили и говорили: такого мы не слыхали никогда и не услышим. Когда я уже после того, как ушел под нажимом оттуда и приходил иногда первое время туда хоть посмотреть, что ж там будет дальше, чего хорошего я не увидал, и увидал степень людской благодарности, массу людей, которые помнили, знали и ждали моего какого-то возвращения, мне непонятного совершенно, хотя я их уверял, что вряд ли что-то такое может быть. У нас хор пел прекрасно, проникновенно, традиционно и очень молитвенно. Кстати сказать, исполняя чисто профессиональные песнопения, которые считаются в церкви классикой.
Николай Сергеевич, ну вот казалось бы, те же люди, тот же состав, те же голоса, то же настроение даже, я имею в виду праздники. Почему так много зависит от регента?
Потому что регент – это самая главная энергетическая основа хора. Вот он передает, должен уметь передать все свои чувствования хору. И когда хор как приемниками принимает все эти чувствования регента и исполняет их, вот это и называется идеалом. Я считаю, что он у меня был.
Вы один из тех, кто может по праву быть назван камертоном церковным, потому что многие из этих людей уже ушли. Я столкнулся здесь недавно по долгу работы с тем, что собирал тематически те или иные песнопения, исполняемые за богослужениями. И вот среди ряда компакт-дисков, современных и старинных, я практически не мог найти ни одного песнопения, которое было бы исполнено так, как это, наверное, нужно в церкви. Но я не говорю сейчас о хоре отца Матфея. Пожалуй, только хор Николая Васильевича Матвеева на Ордынке, как эталон. А что же остальные? А что сегодняшние коллективы? Неужели они не слышали, как надо петь? И для чего они поют тогда?
Сегодняшних коллективов просто нет. Я походил по церквям, посмотрел на 3-4 человека, которые поют то там, то тут. Я посмотрел на 20 человек в Елоховском соборе на Казанскую икону Божией Матери, я понял, что все кончилось. Вот и все. Чего нет? А все эти пышные моменты, которые там делаются и так далее, особенно хороша трапеза. А вот настоящего-то, такого, что должно было бы быть, почему-то нет. Ушла эпоха. Вы понимаете, что самое страшное? Что ушла эпоха, не оставив наследников достойных. Ну, нету никого сейчас. Вот я походил, посмотрел там. Чего нет?
А может быть, мы просто с вами непрактичные люди, ведь нам возразят, что мы ждем чего-то необычайного, и требования у нас какие-то странные, которые невозможно даже, по сути, артикулировать. Мы ждем от эпохи, от богослужения, от служащих, от хора каких-то сверхзадач. Все существует, все поет, все звучит.
Так-то бы оно так, да не так, потому что... Те все-таки, но я понимаю, что в молодости и небо голубее, и солнце лучше светит, и все остальное нет. Дело в том, что нет тех вот коренных, пожалуй, в провинции что-то, может быть, есть, и наверняка есть. Если куда-то поехать, там еще что-то, безусловно, может быть, и есть. В Москве же у нас совершенно ничего нет, абсолютно. В храме Христа Спасителя кое-как дело... Движется, и ладно. На Ордынке, ну, этот самый Леша, что может, то он и делает. Надо сказать, делает достаточно честно. Ну и все.
Не будем заканчивать нашу передачу на такой траурной ноте, но мы сегодня вспоминали эпоху, вспоминали личности, говорили о патриархе Алексее I Симанском, память которого совершалась прошлое воскресенье в церкви. А сегодня, в день вербного воскресенья, мы еще раз вспомним эту церковную дату, связанную с его погребением. Я знаю, что он скончался, и погребение состоялось, по-моему, в вербное воскресенье.
Общее воскресенье пела вся церковь, прекрасно понимая, что этим общим воскресеньем они подчеркивают и воскресение ушедшего святейшего отца, который на 93-м году почил, будучи в светлом разуме и понимая все, и делая огромные величины церковные акты, такие как Томас Японской церкви, как Томас о независимости Американской церкви и так далее. Там много чего. Конечно, безусловно, это была работа не только его, но он подписывал все это. Вот главным действующим лицом был уже владыка-митрополит Никодим. И это надо не забывать. Звезда церкви, так сказать. Ее, можно сказать, счастье и радость, потому что он давал очень многое своей энергетичностью. А таких, в самом деле, сейчас, ну, сам святейший патриарх только, разве, Кирилл, он прекрасно и разговаривает, прекрасно и говорит проповеди, и говорит очень осмысленные и очень, я бы сказал, продуктивные такие вещи, которые, понимая, можно сказать, да, это апологет. А вот больше-то, в общем-то, никого как будто бы и нет. Или я не знаю просто, может быть, так.
Подошел к концу 673-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Христос воскресе!